пистолет. «Стой на месте!» — шепнул я караулу и двинулся по кругу, пытаясь разобраться в собственных ощущениях. Осторожно ступая по прелой коричневой листве, я обошел предполагаемое место, вызвавшее беспокойство караула, и чуть не уперся носом в спину карлика. Шок был настолько силен, что я даже завопить не смог от ужаса, хотя очень хотелось. Так и стоял, словно дерево, боясь шелохнуться, боясь вздохнуть. Несколько секунд прошло в гробовой тишине. Море адреналина, хлынувшее по венам, вычистило мозги, и я, начиная соображать, стал медленно поднимать руку с пистолетом на уровень бледной и лысой головы монстра. Бить нужно только в голову, иначе эта штука разорвет меня на сотню маленьких сталкеров быстрее, чем я успею сплюнуть. Пистолет уже смотрел в кожистую голову. Карлик был неподвижен, но оставалась последняя трудность. Пистолет стоял на предохранителе. Почему-то именно в этот момент я сообразил, что если бы караул не учуял этого монстра, мы бы сейчас уже были сложены аккуратными горками свежего мяса. Я сбросил предохранитель большим пальцем и сразу нажал на курок. Но эта штука успела резко повернуться на звук. На долю секунды наши глаза встретились. Мне показалось, что я прочел в этих глазах нечто большее, чем желание убивать или пожирать. Карлик как-то по-своему удивился. Я был готов поклясться, что он впал в такой же шок, как и я, за минуту до этого. И причина этого шока заключалась в том, что он не услышал меня. Точнее, не услышал мои мысли. Ведь карлики чуяли жертву задолго до ее появления в зоне видимости. Все называли это телепатией, но точного понимания происходящего так до сих пор и не было. Все это мелькнуло в моей голове одновременно с громким хлопком, и толстая игла с противным звуком вошла в белый морщинистый лоб. Я впервые бил карлика из своей пневматики и был приятно удивлен, разглядывая застывший в последней судороге комок мышц, в которое монстр превратился под воздействием яда из иглы. После такого попадания он при всем желании уже не мог бы нам навредить. А ведь бывали случаи, когда такой вот малыш, расстрелянный перед этим из калаша, последним приветом успевал отправить к праотцам пару-тройку человек. Тело карлика, точнее то, что от него осталось, необходимо было сжечь. Иначе через сутки какая-то часть монстра прорастет в земле, а еще через двое поднимется над этим местом рыхлый холмик и вылезет из него контролер. А может и не контролер вовсе, а просто нечто очень похожее на контролера. Один чудак из числа ученых-одиночек, мой давний знакомый и частый собутыльник, рассказывал мне как-то свою версию происхождения монстров зоны и их связи между собой. Вырисовывалась любопытная схема, которую, впрочем, я постарался сразу же из головы выбросить. Уж больно откровенно во всем этом попахивало интересами военного ведомства, что для сталкера всегда верный тухляк. Ходили слухи, что одного сталкера не постеснялись даже вертолетами и спецназами из зоны выкуривать, когда он узнал что-то лишнее.
Так вот, схему-то я постарался забыть, только вспоминалось мне она время от времени, особенно когда кое-что именно по ней и складывалось. И по этой схеме бюрер с контролером был связан процессом репродукции. Может, и не так явно, но связан. А это уже другой расклад. И совсем другие проблемы. Лучше об этом даже не думать.
Я позвал караула и достал из рюкзака пакет с нужным составом. Таких пакетов у меня в рюкзаке десятка два. Места они занимают немного, а применять их можно по-разному. Этот пакет я аккуратно вскрыл ножом, обсыпал все, что осталось от карлика, и землю вокруг. Вытащил охотничьи спички и приготовился ненадолго открыть филиал крематория. Через пару минут караул присоединился ко мне, и я бросил спичку на труп карлика. Порошок мгновенно вспыхнул, огонь весело побежал по кругу и в течение нескольких секунд хрумкал и чавкал, поедая монстра и еще полметра земли под ним.
Бело-голубое пламя разогнало предрассветную серость на несколько метров вокруг, и мы стояли, как два пионера у одноименного костра. Караул, впечатленный зрелищем, принялся расспрашивать, что за порошок, да как такое сделать. Но я быстро навел порядок, сказав, что иногда карлики охотятся парами. Мы давно ушли от черной ямы с оплавленными краями, а я все пытался понять, почему карлик меня не почуял. Может быть, они тоже болеют? И этот был больной. Мысли почему-то крутились вокруг караула. Почему? Расцвело. Лес вокруг нас был высокий, светлый. Зона только дышала на него чем-то несвежим, но лапы пока не распускала. Сосны упирались зелеными шапками в небо. Подлесок почти отсутствовал, только какая-то разновидность кустарника кучковалась небольшими отрядами то там, то здесь. Мы ходко набирали километры по этому секретарскому предбаннику зоны. Дышали почти чистым кислородом осеннего леса, и постепенно мои угнетенные настроения улетучивались без следа. Сталкер-наркоман внутри меня почуял близость зоны и прогнал все лишние настроения прочь. «Вперед!» — подгонял он меня. «Быстрей! Бегом! В зону!» Вскоре караул опять прицепился ко мне с термическим порошком. Мы шли по самому краю леса, огибая справа поросший деревьями склон крутого холма. Караул что-то спрашивал, а мне вдруг показалось, что сзади, где мы только что прошли, кто-то неосторожно наступил на сухую ветку. Я сделал страшное лицо, показал караулу кулак и лег на землю. Он мгновенно заткнулся и плюхнулся рядом. Выше нас по склону рос густой кустарник, и я уже собирался переместиться туда. Но в этот момент именно оттуда донесся клацающий звук затворной рамы автомата, и низкий прокуренный голос сказал: «Вот и лежи, как лежишь, а то быстро дырок наковыряю». При первом звуке я дернулся, и предложение неведомого партизана слушал уже с ножом из наручных ножен в руке. Но когда из кустов последовательно показались стоптанные кроссовки, обвислые камуфляжные штаны, рыжая борода над выцветшей энцефалиткой и автомат неизвестной модели, я решил не геройствовать и воткнул костяной клинок в землю рядом с собой. Караул тоже вел себя примерно, лежал носом в землю и даже не сопел. Судя по всему, нас приняли в примитивную засаду. Обычно этим промышляют мародеры, но встречают-то они обычно на выходе из зоны. Брать сталкера на входе – занятие хлопотное, опасное и малоприбыльное. Впрочем, судя по голосам с той стороны, откуда мы недавно пришли, я все-таки был прав. Всего их оказалось пятеро. Они подошли с разных сторон, все с автоматами, в мешковатой одежде полувоенного вида, с небритыми харями и объемистыми рюкзаками за плечами. Автоматы держали стволами вниз, но так, чтобы в любой момент можно было приподнять ствол и дать короткую очередь. Классическая мародерская стая. А бородатый, видимо, вожак. Я лежал на влажной земле, вдыхал запах жухлых листьев и каких-то грибов, а бородатый тем временем вытащил из моих ножен на поясе стеклянный нож и снял с меня рюкзак, просто срезав лямки. Все это время чуть в стороне один из мародеров сидел на корточках и демонстрировал мне дырку ствола своего автомата. Справа аналогичным образом потрошили караула. Все происходило в полной тишине. Дисциплина у ребят была что надо. Ситуацию необходимо было ломать сейчас, иначе будут две очереди, два трупа, и бородатая рожа будет каждый день отражаться в лезвии моего ножа.
«Командир, слышишь? Командир!» – просипел я. «Отпусти нас, а я тебе место секретное покажу, где хабара вам на год хватит. Сложили прошлый раз, вынести не смогли. Сейчас туда идем. Отпусти, я тебе карту дам и ловушки все покажу. А если хочешь, и так проведу».
Кроссовки приблизились к моему лицу. Пахнуло давно немытыми ногами. Борода вплыла в мое поле зрения. Маленькие глазки жадно поблескивали из-под кустистых бровей.
«Ну, говори», — сказал вожак, облизывая пересохшие губы.
«Волнуется, значит, скотина». Зацепил я его.
«Чего это?» – удивился я. «Прямо тут, при всех?
Про зону, про хабар, про ловушки? Ты чего, еще совсем баклан, что ли? Который раз в зоне-то?»
Последние слова нарочно, в оскорбительном тоне. «Так, сейчас будет пинок по ребрам, чтобы показать, кто тут хозяин, и...» «Вот гад! Ударил так ударил. Не пожалел силы. Погоди, сука, доберусь я до тебя. Ну и...» Бородатый за шиворот рывком поднял меня на ноги и толкнул в сторону все тех же кустов, откуда до этого он и взял нас в плен. «Погоди, кабан!» — сказал один из оставшихся мародеров. Подойдя ко мне, он одним ловким движением вытянул второй костяной нож из моих наручных ножен. «Вот теперь порядок!» «Да видел я нож!» — недовольно отозвался кабан. «Что он мне этой зубочисткой сделает?» Я не стал вмешиваться в беседу и разубеждать их в качестве моих костяных лезвий. Просто двинулся к кустам. Мародеры продолжали обшаривать караула, а один нетерпеливо дергал за веревки, пытаясь развязать горловину его рюкзака. Углубившись в заросли кустарника метров на 40, я остановился и повернулся лицом к подходившему кабану. Иллюзий у меня не было. Что бы я ему сейчас ни рассказал, он все равно меня здесь и хлопнет. В провожатые же взять не рискнет. Знает, чем заканчиваются принудительные прогулки со сталкерами. Мне нужно было чем-то отвлечь его внимание, и я уже собирался поведать ему какую-нибудь длинную легенду, как вдруг с того места, где держали караула, раздался удивленный вскрик, и кто-то возбужденно заорал: «Кабан, иди сюда! Смотри, что мы тут!» Голос прервался, ударил автомат, и кабан повернул голову на звук. Этого было достаточно. У меня была костяная спица в одном из швов, но теперь она была не нужна. Мой второй стеклянный нож висел в ножнах на тонком ремешке между лопаток. Одним слитным движением я вырвал его из-за ворота, одновременно делая шаг навстречу кабану, который что-то услышал и стал поворачиваться. Автомат смотрел мне в грудь. Я нырнул в сторону, одновременно ставя ноги в нужное положение. Почти над духом загремела очередь, и в этот момент я оттолкнулся от земли, в прыжке врезал кабану обе руки, сбил его с ног, прижал всем своим весом к земле. Он завизжал, пытаясь сбросить меня, потом начал перекатываться, пытаясь окровавленными руками что-то достать из-за пазухи. И в этот момент я загнал ему свой клинок прямо под нижнюю челюсть и откатился в сторону. Есть что-то ужасное и притягательное одновременно в агонии живого существа. Я слабый человек, не могу смотреть, как умирают люди. Только что я зарезал кабана, как обычную свинью. И вроде бы выбора особого не было, но мне уже было жаль его. Полежал секунд 10, прислушиваясь. В оглохшие от выстрелов уши возвращалась тишина. Кроме хрипов агонизирующего тела рядом, ничего не было слышно. Никто больше не кричал, не ломился через кусты на выручку шефу. Прекрасно. Теперь стоило вернуться к остальным участникам нашего милого пикника и восстановить, так сказать, статус-кво. Секунд на 20 я превратился в мародера. Ничего особенного у трупа не нашлось. За пазухой, куда кабан тянулся в последний момент, лежал небольшой револьвер на 5 патронов. Во фляге на поясе спирт, в ножнах здоровый десантный нож. В карманах какие-то ключи, деньги, бумажки. Всем этим барахлом я побрезговал. Забрал только автомат. Потом выдернул из-под слипшейся от крови бороды собственный клинок и воткнул несколько раз, очищая в податливую землю. После чего, немного забирая влево, отправился посмотреть на развлечения стаи мародеров без вождя. Я надеялся, что караул еще жив, но надежда эта была слабой, поскольку просто так даже мародеры не стреляют. Скорее всего, караул попробовал оказать сопротивление и получил свою очередь, а когда бородатый кабан стрелял в меня, его коллеги решили, что это тоже казнь, и теперь роется в наших мешках. Ну и замечательно. Легче будет подобраться поближе. Я сменил магазин, передернул затворную раму, загоняя патрон в патронник,
и через пару минут, опустившись на четвереньки, уже осторожно выглядывал из травяного куста. Развлечения у мародеров оказались